У меня был домашний телефон Энни, чтобы я мог позвонить ей в том случае, если изменятся планы, связанные с посещением Майком парка развлечений. Я показал визитку возглавлявшему расследование детективу, но тот лишь мельком взглянул на нее. Я сообщил, что позвонил Энни перед тем, как покинуть пансион миссис Шоплоу, наказал ей запереть все двери, позвонить копам и оставаться в доме. Дверь она заперла, но в доме не осталась. Боялась, что Харди, увидев приближающиеся мигалки патрульных автомобилей, убьет меня. Поэтому она взяла одну из винтовок, которые хранились в сейфе, и поехала за Лейном, не включая фар, надеясь застать его врасплох. И ей это удалось. Отсюда героическая мама.
«Что говорит твой отец, Дэв?» — спросила Энни.
«Помимо обещания переехать в Чикаго и мыть твой автомобиль до конца своей жизни, если ты этого захочешь». Она рассмеялась, но мой отец действительно так сказал. «У него все хорошо. В следующем месяце я возвращаюсь в Нью-Хэмпшир. День благодарения мы проведем вместе. Фред попросил меня остаться до ноября, помочь ему окончательно подготовить парк к зиме. Я согласился. Деньги не помешают».
«На учебу?»
«Да. Думаю, вернусь в колледж в весеннем семестре. Папа пришлет мне бланк заявления».
«Хорошо. Там тебе самое место. Нечего красить аттракционы и менять лампочки в парке развлечений». «Ты действительно приедешь к нам в Чикаго, да?» — спросил Майк. «До того, как я совсем разболеюсь».
И не заерзала, но ничего не сказала. «У меня нет выбора», — я кивнул на змея. «Как иначе я смогу его вернуть? Ты же сказал, что только одолжил его мне».
«Может, ты познакомишься с моим дедом? Он клевый. Если не обращать внимания на Иисуса».
Майк искоса глянул на мать.
«Во всяком случае, я так думаю. И у него в подвале большущая электрическая железная дорога».
«Твой дедушка, возможно, не захочет встречаться со мной, Майк. Из-за меня твоя мама попала в эту передрягу».
«Он поймет, что ты тут ни при чем. Ты же не виноват, что работал с этим типом».
Майк помрачнел. Положил сэндвич, взял салфетку, кашлянул в нее.
«Мистер Харди казался таким милым. Катал нас на аттракционах».
«Множество девушек считали точно так же», — подумал я. «У тебя не возникало никакого предчувствия насчет него?» Майк покачал головой, вновь кашлянул.
«Нет, он мне нравился, и я думал, что нравлюсь ему».
Я вспомнил, как Лейн на Каролинском колесе назвал Майка калекой. Энни положила руку на тоненькую шею Майка.
«Некоторые люди прячут свои истинные лица, малыш. Иногда ты понимаешь, что они носят маски, иногда нет. Обмануть можно даже тех, у кого сильная интуиция».
Я приехал на ланч, чтобы потом отвезти их в аэропорт и попрощаться, но у меня была еще одна причина. «Я хочу кое о чем спросить, Майк, насчет призрака, который разбудил тебя и сказал, что я в беде. Не возражаешь? Тебя это не расстроит?»
«Нет, но это было совсем не как в кино. Ничего белого и полупрозрачного, висящего в воздухе, издающего жуткие звуки. Я просто проснулся и увидел призрака. Он сидел на моей кровати, как настоящий человек».
«Лучше бы ты об этом не вспоминал», — вмешался Энни.
«Может, его это и не расстраивает, зато чертовски расстраивает меня».
«Я задам еще один вопрос, и все».
«Ладно».
Она начала убирать со стола. Во вторник мы отвезли Майка в страну радости. Вскоре после полуночи, то есть уже в среду, Энни застрелила Лейна Харди на Каролинском колесе, оборвала его жизнь и спасла мою. На следующий день мы давали показания в полиции и укрывались от репортеров. Во второй половине четверга ко мне приехал Фред Дин, но его визит не имел никакого отношения к смерти Лейна Харди. Только теперь я думал, что ошибся. «Вот что я хочу знать, Майк. Это была девушка из дома ужасов? Она сидела на твоей кровати?» У Майка округлились глаза.
«Господи, нет! Если уж они уходят, то вряд ли могут вернуться. Это был мужчина».
1991 году, отметив 63-й день рождения, мой отец перенес достаточно серьезный инфаркт. Он провел неделю в центральной больнице Портсмута, после чего его отправили домой, строго велев соблюдать диету, похудеть на 20 фунтов и отказаться от вечерней сигары. В отличие от подавляющего большинства, он действительно последовал рекомендациям врачей. Сейчас, когда я пишу эту книгу, ему исполнилось 85, и если не считать болей в бедре и ухудшающегося зрения, он ни на что не жалуется. В 1973 году все обстояло несколько иначе. По сведениям моего нового помощника, занимающегося сбором информации, его зовут Google Chrome, тогда пациент с инфарктом в среднем проводил в больнице 2 недели. Первую — в палате интенсивной терапии, вторую — на долечивании в кардиологическом отделении. Вероятно, Эдди Паркс уверенно шел на поправку, поскольку во вторник, когда Майк находился в парке, его перевезли вниз, в кардиологию.